Глава 24. В челноке. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я увидел, что меня несет вдоль юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце уже взошло, но его заслоняла громада подзорной трубы, спускавшаяся к морю неприступными скалами. Буксирная голова и холм Бизань-мачта находились у меня под боком. Холм был гол и темен, а голову окружали утесы в 40-50 футов высотой и груды валунов. От меня до острова было не больше четверти мили, я решил взять весло и грести к берегу. Однако я скоро принужден был отказаться от этого намерения. Между утесами бесновались и ревели буруны. Огромные волны одна за другой взвивались вверх с грохотом в брызгах и в пене. Я видел, что, приблизившись к берегу, я либо погибну в этих волнах, либо понапрасну истрачу силы, пытаясь взобраться на неприступные скалы. Но не только это пугало меня. На плоских, как столы, скалах ползали какие-то громадные скользкие чудовища, какие-то слизняки невероятных размеров. Изредка они с шумом прыгали в воду и ныряли. Их было несколько дюжин. Они лаяли, и оглушительное эхо утесов вторило их лаю. Впоследствии я узнал, что это были морские львы, вполне безобидные животные. Но вид у них был страшный, берег был неприступный, прибой с неистовой силой разбивался о скалы, и у меня пропала всякая охота идти к острову. Уж лучше умереть с голоду в открытом море, чем встретиться лицом к лицу с такими опасностями. Тем временем мне представилась другая возможность спастись. К северу от буксирной головы была обнажившаяся во время отлива длинная желтая песчаная отмель. А еще севернее был другой мыс, тот самый, который на нашей карте был обозначен под названием Лисистого мыса. Он весь зарос громадными зелеными соснами, спускавшимися до самой воды. Я вспомнил слова Сильвера о том, что вдоль всего западного берега острова Сокровищ есть течение, которое направляется к северу. Я понял, что оно уже подхватило меня и решил не тратить понапрасну сил, и, миновав буксирную голову, попытаться пристать к Лисистому мысу, который казался мне гораздо приветливее. В море была крупная зыбь. С юга дул упорный, ласковый ветер, помогавший мне плыть по течению. Волны равномерно поднимались и опускались. Если бы ветер был порывистый, я бы давно потонул. Но и при ровном ветре можно было только удивляться, как ловок мой крохотный легкий челнок. Лежа на дне и поглядывая по сторонам, я не раз видел голубую вершину громадной волны у себя над головой. Вот она обрушится на меня. Но мой челнок, подпрыгнув, как на пружинах, слегка пританцовывая, взлетал на гребень и плавно опускался, словно птица. Мало-помалу я до того осмелел, что даже попробовал было грести, но малейшее нарушение равновесия сейчас же сказывалось на поведении моего челнока. Едва только я пошевелился, как он изменил свою плавную поступь, стремительно слетел с гребня в водяную яму, так что у меня закружилась голова и, подняв сноп брызг, зарылся носом в следующую волну. Перепуганный, мокрый, я опять лег на дно. Челнок, казалось, сразу опомнился и с прежней осторожностью понес меня дальше меж волн. Мне было ясно, что грести нельзя. Но если я бессилен изменить курс, каким же образом добраться до берега? Я струсил, но не потерял головы. Прежде всего стал осторожно вычерпывать своей матросской шапкой воду. Затем, наблюдая за ходом челнока, я постарался понять, отчего он так легко скользит по волнам. Я заметил, что каждая волна, представлявшаяся с берега или с борта корабля огромной, ровной и гладкой горой, в действительности скорее похожа на цепь холмов с остроконечными верхушками, со склонами и долинами. Челнок, предоставленный самому себе, ловко лавировал, всякий раз выбирал долины, избегая крутых склонов и высоких вершин. «Отлично!» — решил я. «Главное — лежать смирно и не нарушать равновесие, но при случае в ровных местах можно изредка подгрести к берегу». Так я и сделал. Лежа на локтях, в самом неудобном положении, я по временам взмахивал веслом и направлял челнок к острову. Это была нудная, медлительная работа, и все же я достиг некоторого успеха. Однако, поравнявшись с лесистым мысом, я понял, что неминуемо пронесусь мимо, хотя действительно берег был теперь от меня всего в нескольких сотнях ярдов. Я видел прохладные зеленые вершины деревьев, их раскачивал бриз. Я был уверен, что следующего мыса не пропущу. Время шло. Меня начала мучить жажда. Солнце сияло со слепительной яркостью. Тысячекратно отраженная в волнах, морская вода высыхала у меня на лице, и даже губы мои запеклись от соли. Горло у меня пересохло, голова болела. Деревья были так близко, так манили меня своей тенью, но течение стремительно понесло меня мимо мыса, и то, что я увидел снова, оказавшись в открытом море, изменило все мои планы. Прямо передо мной, на расстоянии полумили, а то и меньше, я увидел Испаньолу. Она шла под всеми парусами. Несомненно, меня увидят и подберут. Жажда так мучила меня, что я даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Но долго раздумывать мне не пришлось, так как меня вскоре охватило чувство изумления. Испаньола шла под гротом и двумя кливерами. Ее красивые снежно-белые паруса ослепительно серебрились на солнце. Когда я впервые увидел ее, все паруса ее были надуты. Она держала курс на северо-запад. Я подумал, что пираты решили обойти остров кругом и вернуться к месту прежней стоянки. Затем она все больше и больше стала отклоняться к западу, и мне пришло в голову, что я уже замечен и что меня преследуют. Но вдруг она повернулась прямо против ветра и беспомощно остановилась с повисшими парусами. «Эки медведи», — сказал я себе, — «напились, должно быть, до бесчувствия. Эх, и влетело бы им сейчас от капитана Смолета». Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, сделала полный круг, поплыла быстрым ходом 1-2 минуты, снова уставилась носом против ветра и снова остановилась. Так повторялось несколько раз. Испаньола шла то вперед, то назад, то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами и беспрерывно возвращаясь к тому курсу, который только что оставила. Мне стало ясно, что кораблем никто не управляет. Куда же девались люди? Они либо мертвецки пьяны, либо покинули судно. Если я попаду на борт, мне, быть может, удастся вернуть корабль его капитану. Течение увлекало челнок и шхуну с одинаковой скоростью. Но шхуна так часто меняла галсы, так часто останавливалась, что почти не двигалась вперед. Если бы только я мог усесться в челноке и начать грести, я, несомненно, догнал бы ее. И вдруг мне действительно захотелось догнать ее. Жажда новых приключений охватила меня, а мысль о бочонке с пресной водой удвоила мою безумную решимость. Я сел, и меня сейчас же с ног до головы обдало водой. Но теперь это меня не устрашило. Собрав все силы, я осторожно принялся грести. Я пустился вдогонку за неуправляемой никем испаньолой. Один раз меня так захлестнуло волной, что сердце у меня трепыхнулось, как птица. Я остановился и стал вычерпывать воду. Скоро, однако, я немного освоился и стал так осторожно направлять челнок среди бушующих волн, что только изредка мелкие клочья пены били меня по лицу. Расстояние между мной и шхуной быстро уменьшалось. Я уже мог разглядеть поблескивающую при поворотах медь румпеля. На палубе не было ни души. Разбойники, вероятно, сбежали. А если не сбежали, значит, они лежат мертвецки пьяные в кубрике. Там я их запру и буду делать с кораблем все, что задумаю. А шхуна, между тем, вела себя прескверно. Она повернула прямо на юг, ну, разумеется, непрестанно рыская на курсе. Всякий раз она виляла в сторону, ее паруса слегка надувались, и она тотчас шла по ветру. Для меня, как я уже сказал, ничто не могло быть хуже. Как не беспомощна была Испаньола с оглушительно хлопающими парусами, с дребезжащими разболтанными блоками, она все же упорно уходила от меня, уносимая течением и ветром. Наконец мне посчастливилось. Ветер на несколько мгновений утих. Повинуясь течению, Испаньола медленно повернулась вокруг своей оси. Я увидел ее корму. Иллюминатор каюты был открыт. На столе я увидел горящую лампу, хотя уже давным-давно наступил день. Грот повис, как флаг. Шхуна замедлила ход, так как двигалась лишь по течению. Я несколько отстал от нее, но теперь, Удвоив усилия, начал снова ее нагонять. Я был от нее уже в каких-нибудь 100 ярдах, когда ветер снова надул ее паруса. Она повернулась на левый галс и опять, скользя, понеслась по волнам, как ласточка. Сперва я пришел в отчаяние. Потом обрадовался. Шхуна описала круг и двинулась бортом прямо на меня. Вот она покрыла половину, потом 2/3, потом 3/4 расстояния, которое нас разделяло. Я видел, как пенились волны под ее форштевнем. Из моего крохотного челночка она казалась мне громадной. Вдруг я понял, какая опасность мне угрожает. Шхуна быстро приближалась ко мне. Времени для размышлений у меня не оставалось. Нужно было попытаться спастись. Я находился на вершине волны, когда нос шхуны прорезал соседнюю. Бушприт навис у меня над головой. Я вскочил на ноги и подпрыгнул, погрузив челнок в воду. Рукой я ухватился за утлегарь, а нога моя попала между штагом и брасом. Замирая от ужаса, я повис в воздухе. Легкий толчок снизу дал мне понять, что шхуна потопила мой челнок и что уйти с Испаньолы мне уже никак невозможно.